Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Здравствуйте. 13:06 сейчас в Перми. В студии Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников.
И известный блогер пермский Ирина Маликова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Давайте мы поговорим сегодня о влиянии соцсетей вообще на все то, что происходит, так скажем, в обществе. Поговорим, наверное, поскольку вот именно этим вы занимаетесь, поговорим именно о том, могут ли соцсети заменить традиционные СМИ, на ваш взгляд.
Угу.
Вот начнем, наверное, с первого. Как вас туда привело?
На самом деле привело меня туда давно мое материнство. У меня трое детей, пока дети спали, я сидела дома, варила борщи и вела живой журнал. Каким-то странным образом в живом журнале у меня образовалось больше 1000 подписчиков. Люди читали, комментировали. Мне понравилось, сидеть одной было скучно. Ну, а сейчас уже больше соцсети выходят в офлайн. Мы знакомимся, общаемся уже на самом деле, не только за компьютерами.
Ирина, а с чего начинали? Какие были первые темы? Вы же сидели дома, с детьми занимались. То есть рецепты блюд какие-то? Или как лучше постирать ползунки? О чем писали-то?
Ой, я, честно говоря, уже не помню, о чем конкретно я писала. Ползунки точно меня не волновали, борщи тоже. Но обычно пишу о жизни, о том, что происходит вокруг. Людям это близко, это нравится. Какие-то темы, которые возникают благодаря прочтению других людей, тоже актуальны.
То есть такие житейские заметки, да, на любые житейские,
да,
темы.
Да.
Все-таки, вот что вызывает наибольшее количество лайков, так называемых?
Интерес,
да?
Если по-русски.
И по-другому, а лайки отражают ли вообще реальность? То есть, вот если там много букв, большой текст, его же, по большей части, мне кажется, никто не читает. А просто поскольку вы популярный блогер, вам ставят лайки.
Да, больше всего лайков вызывают фотографии. Фотографии с детьми вызывают лайков еще больше, угу, пропорционально количеству детей на фотографии.
На свое время, когда учили журналистики, говорили, дети и животные — это самое популярное.
Дети и животные, угу, да, котики очень хорошо идут.
Угу.
Так как я пришла в Facebook, основная моя соцсеть, из живого журнала, я люблю писать. Я люблю писать, я пишу, я не знаю, каким образом это происходит, но утром, даже перед завтраком, я обычно прямо лежа пишу какой-нибудь пост, который вызывает комментарии, но попадаются люди, да, которые говорят, что очень много букв, не осилил, не прочитал, непонятно, зачем вообще написано, поэтому, да, картинки смотрят, тексты читают, но меньше.
Ирина, мне бы хотелось все-таки понять, что движет человеком, который вот проснулся, не умылся, не позавтракал, уже начинает что-то писать. Вот я всегда поражаюсь. То есть я совсем не такой человек, я очень слабо представлена в соцсетях, вернее, как бы у меня, ну, кроме Инстаграма, да, у меня есть Фейсбук, там ВКонтакте, в Одноклассниках свои странички, но я никогда ничего не пишу, и я считаю, что афишировать свою личную жизнь, ну, вот это не мое. И делиться своими мыслями с порой там незнакомыми какими-то людьми я тоже не хочу, со всеми. А вот что движет людьми, которым это надо? Что это за зависимость такая?
Я думаю, это зависит от типа темперамента, характера, потому что я не только пишу людям, я и общаюсь с людьми, то есть когда я куда-то прихожу, мы знакомимся, люди вокруг спрашивают, как долго мы знакомы с этим человеком, я говорю, что вот 2 часа, а выглядит как будто с детского сада вместе.
То есть вы суперкоммуникабельный человек?
Ну, видимо, просто открытый. Да, мне нравятся люди, скажем так. Они мне нравятся и в общении, и в соцсетях мне нравятся новые люди, и все новое вообще. Поэтому вот. А насчет количества лайков, кстати, хотела сказать, что это вообще не отражает, это не показатель. Многие читают, не лайкают. Я даже лично знаю таких людей, которые говорят, да, мне нравится, но я не лайкну. Непонятно почему. Знаю тех, которые сидят, наоборот, тыкают во все, что попало, как я, например.
Я вот тоже не лайкаю.
Почему?
А я не понимаю, зачем это нужно? Ну, прочитала, ну, ознакомилась, ну, поняла ваше мнение. Ну, я еще раз говорю, может быть, я как раз-таки... Я тоже человек коммуникабельный, поэтому я работаю в журналистике, и мне легко общаться с людьми. Но для меня социальные сети — это нечто такое, знаете, не то, что я боюсь быть в базе данных ФСБ, да, как это шутят. Мне на самом деле скрывать нечего. Ничего такого в моей жизни не происходит. Но я не хочу пускать в свою жизнь людей. И даже, понимаете, я не хочу писать комментарии к статьям и афишировать свои мысли. Вот не нравится мне это. Меня полили грязью, я прочитала. Ну, может быть, мне стало это неприятно. Но я плюнула, я никогда не отвечу. Меня похвалили, ну, я могу сказать спасибо. Это максимум. Понимаете, вот.
Ну,
вот
у меня происходит так. Примерно так же. Я привыкла уже к тому, что и гадости тоже пишут люди. Я на это не обращаю внимания. Но если, допустим, какая-то тема вам интересна, вы же рассуждаете, общаетесь на эту тему со своими друзьями. Ну, а Facebook — это мои друзья, поэтому я общаюсь не только реально, но и виртуально. А когда ты с утра проснулся, у тебя там не с кем поговорить.
Интернет-зависимость это называется, Ирина. Интернет-зависимость.
Возможно, да. Я тут ездила на 6 дней, у меня отбирали телефон.
К психологу?
И... На Випассану. Вот. Телефоны мы сдавали, и помимо других ограничений, там нельзя было есть мясо, нельзя было разговаривать. Каждую ночь мне снилось не мясо, там не сигареты, не разговаривать, а именно то, что я в ужасе там просыпаюсь с телефоном. Я не отрицаю, возможно, да, зависимость.
Таким образом, получается, выявляют самые серьезные зависимости, да, вот на это?
Ну, для себя, может, кто-то что-то понял, я вот поняла. И... Но ограничивать не начала, нет, мне нравится.
Когда вы вышли в прямое общение, то есть вот не онлайн, а офлайн, когда вы впервые начали встречаться с вашими фейсбучными друзьями, ну, с друзьями из интернета, не было разочарования? Вот он там как бы умный, как бы весь из Википедии, а в жизни выясняется, что далеко не все так просто. Как в Фейсбуке.
Вы знаете, это еще интереснее.
Это
еще интереснее, да. То есть у человека какой-то образ в соцсетях, ты привык к нему, ты за ним наблюдаешь, потом встречаешься, и оказывается, что это другой человек, и получается, что ты наблюдаешь двух разных людей, и это классно. Но это совсем-то клинические случаи редко бывают.
Но бывают. А какие, например?
Ну, я, можно без имен фамилии?
Ну, естественно.
Было
такое,
что человек писал на политические темы очень часто, причем там у него в комментариях такие войны прям были, но вот при встрече оказался милым семьянином, который в политике, ну, он не сильно за это вообще переживает. А почему писал? Ну, он даже объяснить не смог.
Сублимация это называется, Ирин. Психология.
Возможно, я не психолог.
Вот это действительно так
но
называется.
Мне нравится за этим наблюдать, когда человек вот один образ себе создает в соцсетях, а потом... Но они не боятся, они приходят же на встречи, они ведут себя как не так, как там.
А вы считаете, вот это нормально, когда человек в жизни вообще ничего из себя не представляет, но в интернете он крутой блогер. Он на все темы готов рассуждать с помощью Википедии и других вспомогательных ресурсов. Когда он не боится высказать свое мнение, потому что он не получит за это в глаз. Не все же встречаются. Вот как вы к этому явлению относитесь?
Ну, во-первых, как мы можем судить, человек представляет из себя что-то или нет? Если он известный блогер, если у него подписчики, если его читают, если его темы вызывают какой-то резонанс. Я считаю, что он уже чего-то добился в этой жизни, и соцсети на самом деле сейчас могут и управлять людьми, то есть они могут и задавать какие-то темы, и я считаю, что он молодец.
Вот с этого места подробнее, как могут сети управлять людьми, задавать какие-то тренды, может быть, современные?
Ну, допустим, если не применимо к политике, те же бьюти-блогеры, которые всем показывают, как надо краситься. Выходишь на улицу, все накрашены одинаково. Когда они показывают, какой должна быть там, допустим, форма бровей, выходишь, все ходят с одинаковыми бровями.
Это нормально?
Это не нормально, но это есть. Как мы можем рассуждать, нормально это или нет, но если ты выходишь на улицу и видишь, что все накрасились вот как этот бьюти-блогер, это есть. И...
Смотрите, получается, уходили от ящика, да? Которого называли зомбоящиком. Пришли к зомбосетям?
К зомбоблогам, да, так получается.
Скорее всего, так и получается. Единственное, что очень много информации в интернете, в соцсетях. То есть я могу читать и тех, кто хвалит какое-то, да, событие, и тех, кто, наоборот, против него.
Выскакивают и тех, которых больше так называемых подписчиков. Причем и неизвестно, реально это люди или это, может быть, боты.
Я это все прекрасно понимаю. То есть, конечно, да, они могут соцсети формировать. Это я на самом деле сказала, и я это трезво отдаю себе в этом отчет. Это такое возможно, да. Поэтому мы встречаемся, поэтому я предпочитаю читать живых людей. К сожалению, вот в Фейсбуке не всегда это возможно, потому что он сам, у него какой-то непонятный алгоритм, и он выдает вообще, как попало, ленту друзей. Скорее всего, что, ну, не всемирный заговор, конечно.
Вот тут нам пишет наш слушатель Виталий. Знаете ли вы, Ирина, что ваш радужный сетевой образ, у вас радужный сетевой образ?
Ну, видимо, да.
Не у всех вызывает доверие. Видимо, у Виталия он доверие не вызывает.
Знаю ли я, что не у всех вызывает доверие? Я знаю, что я на многих людей разные впечатления произвожу. Я не делаю образ в интернете. То есть недавно мы с Антоном Толмачевым, который тоже известный блогер, выступали на эту тему перед людьми, интересующимися, на тему того, как вести блог правильно. То есть нужно писать там 3 поста в день, чтобы тебя читали, или там раз в час, или еще как-то в 9 читают больше, там в 12 меньше.
Так.
Я этого не делаю, я этого не изучала, я этого не знаю. Я когда захотела, тогда написала, даже если это 2 часа ночи, и по сути как бы в соцсетях никого нет.
Ну а как, вот бывает, что по наитию. Мы со Славой, когда начинали в 900 лохматом работать в журналистике, я чуть позже, Слава раньше, мы же тоже очень многое делали по наитию, а потом оказывалось, что у всех этих приемов, ты помнишь, есть даже свои профессиональные названия, которые потом уже пришли. Мы узнали, что на Западе это называется вот так. Те, у кого получается, видимо, по наитию делают правильно. Вот как часто вы делаете? Среднее есть какое-то арифметическое?
Среднего арифметического нет. Я это наитие называю искренностью, то есть ничего не придумывать, не додумывать, не думать то, что интересно людям, а писать то, что действительно важно мне. Поэтому вызывает мой образ там какие-то радужные ассоциации, ради бога. Не вызывает, тоже пожалуйста. Обычно ко мне люди подходят, которые меня читают. В смысле обычно, всегда так бывает, что они говорят спасибо за искренность, спасибо за то, что вы пишете, мы вас читаем интересно. Причем жизнь такая насыщенная, нам вот немножко скучно, мы смотрим и... Ну, не завидуем, но радуемся вместе. И ни разу еще никто не подошел. Пусть Виталий подойдет и скажет.
Да, Виталий, подойдите к Ирине и скажите. А еще лучше, можете позвонить нам в эфир по телефону 2-066-066. Ирина, я думаю, с удовольствием ответит на ваши вопросы, потому что Ирина никого ничего не боится, лицо свое она не скрывает. Только я хочу сказать,
тем более,
что
у нас видеотрансляция работает, поэтому, в принципе, все вас
Надо было предупредить.
Только звонить нам нужно после небольшой рекламы, буквально через 30-40 секунд мы вынуждены будем прерваться, и поэтому мы звоночки пока не примем. Но вот по
прошествии
второй
части
времени...
Я думаю, что мы поговорим как раз о политике по большей части, о том, как использовались соцсети во время выборов Трампа, об этом много говорили, как могут использоваться соцсети во время грядущих в России выборов, мы вот вступаем в
как
период.
Они уже используются, я бы сказала.
Вот это тоже обсудим. Давайте, но это мы сделаем уже после очень короткого-короткого перерыва, потом мы вернемся в эту студию. Напоминаю, у нас в гостях Ирина Маликова, известный пермский блогер. Кстати, может быть ли блогер пермским? Или это, в принципе, сеть-то ведь она большая? Какая разница?
Большая, большая.
Давайте на этот вопрос сразу после рекламы.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:21 в Перми, в студии Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников и известный блогер Ирина Маликова, и известный пермский или не пермский блогер. Вот Вячеслав спросил до рекламы.
То есть бывает ли блогер пермским? Может ли блогер быть пермским? Или все-таки блогер это несколько шире?
Блогер — это шире. Я несколько лет прожила в Камбодже, до этого почти год в Америке. Ездила на полгода жить в Ростов. Везде у меня есть друзья и подписчики из всех стран, а в Камбодже собирались люди из разных стран и городов. То есть, конечно, это шире. Но так как чаще всего я в Перми пишу про Пермь и какие-то темы пермские затрагиваю, я думаю, что уместно пермский блог.
Тот вопрос, который я задавал, это использование соцсетей во время выборных кампаний. Мы слышали про то, что якобы Трамп использовал соцсети во время выборов в Соединенных Штатах, об этом активно говорили, и вот вы начали говорить, что сейчас соцсети активно используются во время выборов, еще не начавшихся, правда, выборов, не объявленных выборов, но мы знаем, что они будут президента Российской Федерации.
Ну, конечно, соцсети используются. Не знаю насчет Трампа. То, что лично я вижу, это когда я сидела в ВКонтакте. Я там редко бываю, но так как у меня ребенок, я чаще всего мониторю, что она там делает. И очень часто одно время видела Навальный. Причем в разных, ну, то есть вообще не по теме, в пабликах, которые никогда про политику не писали, именно молодежных таких пабликах. В Фейсбуке такого не было. То есть я тогда еще вообще не знала, кто это такое, а там уже вот вовсю кипела работа агитационная.
Потому что это целевая аудитория, молодежь. Не окрепшая, да. Еще не одумавшаяся.
Тут надо спросить, получается, что вы делите контакты для молодежи, Фейсбук это для кого?
Ну, для нас.
С вами.
А Инстаграм?
Инстаграм для нарциссов,
может.
Для тех, кто любит на себя смотреть и себя другим демонстрировать.
Я во всех соцсетях, кроме Одноклассников, есть. В Одноклассниках тоже есть, но уже год как не была. Но да, это разная аудитория, разные способы раскрутки я видела. То есть...
Телеграм-каналы. Это совершенно новая история.
Телеграм-каналы — новая история. Для меня непонятная абсолютно, потому что я люблю общаться. Писать куда-то там и непонятно, прочитали тебя, не прочитали, что вообще происходит. Ну, я не понимаю.
А как-то странно. Вот вы говорите, вы любите общаться офлайн, и в то же время вы зависимы от интернета. Вообще ведь говорят, что это не пересекается обычно. Обычно говорят, что вот человек придумал себе образ, живет в интернете в этом образе, и все это вообще может до дурки доехать, да, вот с этим, что вы не такой, как в жизни. А вы вот сейчас разбиваете этот стереотип,
ну,
получается.
Видимо, у меня какой-то другой диагноз просто. Я надеюсь, что он есть.
Здесь, к сожалению, нет никого с медицинским образованием.
А вот в Фейсбуке, кстати, есть.
А почему, к сожалению, думаешь, надо уже?
Ну, я в первую очередь о себе, конечно же. Потому что у меня-то вот справки нет, в отличие там от нашего постоянного слушателя Алексея Борисовича Бессонова. У него справка есть, у меня нет.
Не будите лихо. Кстати, телефон 2066-066. И у нас очень активно пишут товарищи. Видимо, вот тоже они...
Особенно Виталий,
они, в отличие от вас, Ирина, любят писать, но не любят общаться. И в отличие от меня, я вот не очень люблю писать, я люблю общаться вживую.
Вот.
Что пишет?
А, всякую ерунду, если честно. Виталий, простите меня, ради бога, но...
Я как раз хотела сказать о медицинских справках и всем таком прочем. То, что в Фейсбуке аудитория очень разная. Чем мне это нравится. А раньше, допустим, не было возможности познакомиться, не знаю, с теми же звездами СМИ, хотя бы пермского лично. Либо вот у меня в друзьях есть человек, который, у него такая специальность, я не знаю, как это называется, он принимает роды у коровы в деревне. И там от слесаря, сантехника до депутата все в одной тусовке, все комментируют, стираются какие-то границы.
То есть вы хотите сказать, да, стираются вот эти социальные границы,
да,
вы можете,
да,
общаться с кем угодно.
А то есть вот... здесь мы рассматриваем социальные сети как некий социальный лифт?
Ну, я думаю, что это не лифт, потому что если ты общаешься с депутатом, это еще не говорит о том... Ну, давайте, Ирина, вы, да, то я уже тут возбудилась.
Вы просто всему даете определение. Я не понимаю, лифт, не лифт. Но, допустим, я в Камбодже работала у Сергея Юрьевича Полонского благодаря Фейсбуку, в котором я написала ему комментарий, что пиарщики у него говно. Ну, то есть вот как бы так, как было, так и написала. Он мне написал в личку: приезжай, покажи, чего можешь сама. Я приехала. Лифт это... Нет, это просто интересно.
Но в этом случае, Ирина, на самом деле это лифт. Вот то, о чем говорит Слава. Что такое социальный лифт? Это когда вы с одной позиции, с одной ступени социальной лестницы перемещаетесь на другую ступень социальной лестницы благодаря своей работе, своим качествам, своему образованию, своим связям. Здесь получается, вы переместились, да, вы работали у такого человека, ну, правда, спорного очень человека, но тем не менее вы нашли себе другую ступень, как-то уже, ну, я думаю, в глазах многих все-таки вы поднялись на более высокую ступень. Чаще всего, как мне кажется, это никакой не лифт. Если ты у тебя в друзьях депутаты, не факт, что ты станешь сам депутатом или хотя бы его помощником, не обладая определенным набором качеств.
Тут суть-то в том, что вы можете с этим депутатом пообщаться, зная, что это он, что это не какие-то люди, которые, как раньше было принято, ведут его соцсети. Сейчас же все вышли уже сами по себе.
А вы уверены, что вышли?
Я уверена, то есть
те же самые
депутаты, они пишут и свое личное мнение, и фотографии детей.
Как вы думаете, что это... Как,
ну, потому
это
что я общаюсь
мнение?
С ними.
Вы общаетесь с ними
уже,
за рамками Фейсбука, поэтому
благодаря,
вы можете определить.
Фейсбуку, да.
Ну а вот если человек просто сидит в соцсетях, он не встречается с людьми, люди живут в другом городе, как можно определить, по каким вообще параметрам, там, волшебным вопросам, тот это человек или это его помощник?
А зачем вы хотите... Это определить.
Ну, собственно, как-то интересно, с кем я общаюсь.
Общение.
С мужчиной интересным или с девочкой, которая за зарплату все это отписывает?
Ну, я думаю, мне кажется, что это видно. То есть это все равно всегда в соцсетях видно, пишет это человек за деньги или это пишет человек свое личное мнение от себя. Ну, мне видно, возможно, я ошибаюсь, возможно, это не так, но
а
мне...
как вы отличаете, пишет ли вот это, этот пост за деньги, этот пост от себя? Как вы, какие критерии? Есть критерии?
Нет критериев.
А как?
По ощущениям.
По ощущениям, да. По каким ощущениям? Ну, то есть, мне кажется, точно так же, как, знаешь, есть материалы, которые проплачены,
да.
И они видны, потому что у нас люди не настолько талантливы, чтобы вот. Проплаченное выдать за собственное ощущение.
А часто и обращаются, допустим, ли к вам, если вы не хотите о своей практике говорить, хорошо, а знаете ли вы блогеров, которые в Перми пишут за деньги?
Пофамильно сейчас.
Пельми на самом деле за деньги, мне кажется, никто не пишет. Пишут больше за интерес какой-то, за сопричастность, за что-то такое нематериальное. Возможно, кто-то пишет за деньги. Мне тут недавно предложили написать за деньги, но потом это все сошло на нет. Я даже не знаю, смогу ли я написать за деньги.
С вашей стороны сошло на нет или со стороны предлагавших?
Ну, просто как-то так получилось. С другой стороны, я работала же не так давно в ресторанной группе и, по сути, писала за деньги посты о наших 4 ресторанах. Но это не так, что вот... То есть это все равно было мое личное мнение, и все люди знали, что это мое личное мнение.
Ну, то есть вы получали зарплату за другую работу, да. А посты писали от души.
Да.
А вот вы популярный блогер, у вас очень много подписчиков, и то есть вы не за деньги это делаете?
Нет.
Странно вообще, мне кажется, все хотят стать популярными блогерами, чтобы зарабатывать. В всяком случае, СМИ это транслируют, но мы давайте эту тему продолжим сразу после рекламы. Я напоминаю нашим активным писателям, что вы можете высказать свое мнение по телефону 2-066-066, и сразу после рекламы мы продолжим.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Часов 12:31 в Перми. Мы продолжаем. На нашей кухне Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников и Ирина Маликова, известный блогер, пермский блогер, как выяснилось.
Давайте вот еще раз поговорим о темах, которые обсуждаются. Вы сказали про товарища Навального, про то, как это используется ситуация. Но ведь, наверное, не только Навальный использует сейчас вот ситуацию с возможными, ну, невозможными, а точно грядущими выборами. Наверное, и другие используют, наверное, и Путин использует со своими товарищами. И вообще, вот как, когда вы стали популярным блогером, к вам часто стали стучаться депутаты?
Я даже не знаю, была ли какая-то взаимосвязь между моей популярностью и тем, что у меня в друзьях есть депутаты. Думаю, что нет. Просто они интересные люди, я интересный человек. Вот. То, что используют соцсети все кандидаты, это безусловно. А то, что используют какие-то политические разборки благодаря соцсетям, это тоже очевидно. И вот, допустим, сейчас это ситуация с Олимпийским комитетом, которая будоражит умы всех людей, пермяков и непермяков. Мне, например, непонятно, чего все так возбудились. Мне больше интересно, у меня трое детей, и как вот, допустим, при зарплате в 40 тысяч рублей я могу отдать детей в хоккей, если там одна экипировка на одного стоит 40 тысяч рублей. То есть люди, которых волнуют вот эти разборки в Олимпийском комитете, у них не возникает таких проблем? Мне вот просто интересно.
Ну, трех детей, три мальчика?
Два мальчика, двойняшки, 9 лет.
Ах, у вас двойняшки. Да. Вот были бы хотя бы погодки, можно было бы вот, с формой-то.
Вот. И то есть, по сути, мы ходим в бесплатный хоккейный кружок во дворе, при этом все равно надо покупать, да все уже надо покупать.
Ну да, лезвие к валенкам не привяжешь,
да,
как раньше.
Да. Вот, меня больше такие вопросы интересуют. Я, конечно, слежу за всеми новостями, которые у меня в ленте выпадают, но не сильно активно.
Смотрите, когда началась история, связанная с соседним с нами государством, да, в 2014 году с Украиной.
Я думала, так и не назовешь, так долго к этому шел.
Начали активно говорить про гибридную войну, про диванные войска, которые вот сидят, значит, одни со стороны Украины пишут что-то в российских соцсетях, другие в украинских соцсетях пишут на мове там что-то. Вот это вот реальная история про диванные войска?
Честно говоря, я в то время была в Камбодже, у меня очень много украинских друзей было там, не виртуальных, точно так же, как и русских, и это было, правда, очень страшно. Очень страшно наблюдать то, что происходило в интернете. То есть мы все вместе встречались, мы все вместе общались, развлекались, разговаривали, в интернете все друг друга банили, моя точка зрения единственно верная. Очень часто у меня спрашивали, почему вот у тебя и такой человек в друзьях, и такой, и они вот тут один одно пишут. Я говорю, мне всегда интересно обе точки зрения. Мне почему-то кажется, что это дает мне надежду на то, что я могу сформировать свое мнение независимо. Хотя, наверное, это все-таки тоже миф. Поэтому люди,
тут,
которые...
Здесь стоп. Здесь очень важно. То есть вот до этого я не раз возвращался уже к зомбоящику, да? Говорили, что зомбоящик формирует, значит, общественное мнение. Сейчас мы еще раз говорим, и вы утверждаете, что соцсети тоже формируют общественное мнение, и что вот, когда мы говорим о том, что я пошел, посмотрел разные мнения и сформировал свое, это тоже миф. Вот какие мнения больше, чаще попались, те на меня и повлияли?
Ну, я сознательно читаю обе стороны. То есть я не потому, что мне попались, я говорю, что у меня в ленте есть и противники, и сторонники, поэтому я могу прочитать и тех, и других. Но это, я считаю, объективная информация, а не так, что я всех вычистила из своей ленты, кто не любит кого-то, и читаю только тех, кому нравится.
А вычищали из ленты кого-то?
Нет, я очень долгое время вообще никого не банила, и... Думала, что это такая стойкость характера вырабатывается, когда вот тебе гадости пишут, а тебе все равно. Но вот буквально полгода назад мне это так надоело, и я теперь баню людей совершенно спокойно. Если мы знакомы даже в реале, ну, мы можем встречаться в реале, не обязательно мне вот провоцировать.
То есть вы баните?
Ну, это очень редко бывает.
Я вообще, честно говоря, к этому, знаете, как отношусь? Я вот единственный раз, на самом деле, попала под влияние вот этого интернета, как раз когда началась Украина. У меня очень хороший приятель живет в Одессе, и через него как-то я попала вот в эту вот... в дрязги, в эти перепалки, меня действительно захватило. И какое-то время, ну, видимо, я не вот ко всяким вот филиям не расположена. И поэтому меня хватило где-то на месяц. Но я не скажу, что это был ужас. Я писала, пыталась убедить людей. А когда я потом поняла, что меня никто не слышит, тот, кто не хочет слышать.
Вот.
И что потом я сразу увидела, еще сразу можно понять, если ты активно сидишь, что есть специально обученные люди, которые пишут то, что нужно писать. И это действительно используется, Слав, в зомбо теперь уже сети. Я просто плюнула. Я не считаю, что это страшно. Вы думаете, это очень сильно влияет на людей?
Я не знаю, как влияет. Мне было страшно смотреть на реальных людей, которых я знаю на самом деле.
Вы на это не могли повлиять лично, правда же?
Я на это не могла повлиять. Я смотрела, насколько их это захватило, насколько они перестали быть людьми и стали какими-то вот политическими блогерами, которые пытались доказать другим свою точку зрения. Вот это было страшно. Но сейчас этого практически нет. Может, мне так везет, я этого не вижу.
Ну, каждый по-своему с ума сходит, я хочу сказать. Так бы крыша уехала, но в другом бы,
Господи. Но вы все-таки не ответили на мои вопросы. Есть такое понятие «диванные войска»? Это действительно реально организованные люди, которые вот, там, не знаю, по стойке смирно. Если есть диванные войска, значит, есть диванный генерал, да?
А мое мнение
майор
такое,
и прапорщик.
Никто не сидит, я сужу по Фейсбуку, там сидят умные, взрослые, образованные люди. Чаще всего им никто не платит за то, чтобы они писали, им просто, как мне кажется, навязывают свою точку зрения. То есть они попадают под влияние вот этой всеобщей истерии. Когда ты в это вошел, выйти достаточно сложно. Я вот 2 года мяса не ела, ходила, пропагандировала, люди, перестаньте убивать животных. Я их поэтому очень понимаю. То есть тебе кажется, что ты весь в белом пальто стоишь, а вокруг вот нужно воспитать народ. Вот, поэтому диванные войска есть, но это их личный выбор.
Диванные войска непрофессиональные, вы имеете в виду?
Непрофессиональные, да. Возможно, есть профессиональные, оплаченные. Вот ВКонтакте, говорю, замечала такое в этой истории с Навальным. А насчет того, что формируют ли соцсети общественное мнение, специально они это делают, осознанно, неосознанно, все вокруг формирует наше мнение. И СМИ, и соцсети, и телевизор, и разговор с подружкой, и звонок из Украины от друга. Это все формирует мнение. Ничего не лучше, ничего не хуже, это просто есть.
И вот тот вопрос, с которого мы, наверное, начинали. А как вы считаете, Ирин, смогут соцсети заменить, собственно... так называемые традиционные СМИ.
Можно я сначала вмешаюсь? Я сейчас сидела об этом думала, что Слава вначале сказал, и вот уже идем к концу, и надо бы к этому вопросу вернуться. И у меня вопрос к Славе. Ты почему так решил?
Я спрашиваю просто, могут
вот
или нет.
Вот, Ирина, ответьте, а потом Слава пусть ответит. Почему такой вопрос вообще возник?
По Москве слезам не верит.
Вот я тоже Москву слезам не верит вспомнила. Ничего не будет, будет телевидение.
Да.
Я считаю, что ничего не будет, будут соцсети.
Вот, Москва слезам не верит.
Я вижу уже, что многие журналисты сидят, ищут горячие темы в соцсетях. У меня как-то ваша радиостанция украла тему прямо из-под замка, и это тоже была такая красивая разборка, очень мне понравилось. Люди не хотят никуда... Я уже не помню, честно говоря, подробности. Помню, что...
Помню, украли, на него ложечки нашлись, а осадок остался.
Да. Что люди сидят в офисе, никуда не ходят, не ездят, горячие новости. Знаете, это так интересно. Нет, они сидят, они мониторят соцсети. Возможно, новостные сайты, но новостные сайты, они же отстают. То есть зачем мне читать какой-то новостной сайт, если я уже с 3 сторон посмотрела это от лица участника прямую онлайн-трансляцию? Ой, что-то горит. А как вы думаете, вот тут на компрессе пробка, что случилось, и тут нам по радио говорят, ой, вы знаете, на компрессе пробка, а мы уже знаем.
Ирина, понимаете, в чем дело? Вы говорите о людях, которые живут в соцсетях, которые смотрят сайты, мониторят, получают информацию. Но есть люди, которым некогда этим заниматься. У меня есть знакомые, у которых, вы не поверите, нет своих страничек ни в одной из соцсетей. Ему некогда сидеть даже просто вот в этих вот агрегаторах новостей, просто их просматривать. Вот он едет вечером с работы, включает радио, и ему там говорят вот как раз-таки подборку новостей за день.
Это ты пытаешься традиционные СМИ отстоять?
Нет, я не пытаюсь отстоять, я просто говорю, что у каждого свое место. Вот вспоминаем опять «Москва слезам не верит». Кино не будет, театра не будет, останется один телевизор. Ничего ж подобного не произошло. Есть любители театра, есть любители кино, есть те, кто смотрит
Но
телевизор.
Но меня на самом деле люди, говорящие по радио, очень бесят. Простите, пожалуйста, вы прекрасные люди, как выяснилось. Но когда едешь в такси и хочешь там, чтобы играла музыка, а кто-то разговаривает, проводит какие-то непонятные конкурсы,
так можно
мне это не нравится.
Голосуйте
в такси,
кнопкой.
В такси нельзя.
Как это нельзя? Вы, значит, плохо знаете. Вы говорите таксисту, будьте любезны, переключите волну, он обязан это сделать.
Нет, я просто, видите, скромная очень.
Да не жалуйтесь.
Есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Боюсь, что мы его не успеем.
Почему не успеем?
Здравствуйте, очень коротко, пожалуйста.
коротко. Вот 30% жителей Перми...
А как вас зовут?
Доступа... Сергей. 30% жителей Перми лишены доступа в интернет. И у них нет дома компьютера. Может быть, ваши гости посоветовать еще какое-то печатное издание издавать, чтобы доносить информацию до, так сказать, неимущих?
А вы будете его спонсировать, это издание? На бумагу, на печать?
Ну, почему вы сразу задаете мне такой вопрос? Это предложение? Я просто предлагаю. Нет, я не, конечно, нет. Я не спонсор, к сожалению.
Спасибо, Сергей.
Прекрасная какая идея.
Очень хорошая идея, если найдете деньги на бумагу, на печать.
А сейчас как раз объявим. Пожалуйста, товарищи, братья и сестры.
Если кто-то хочет Ирину читать в печатном виде.
А вы не думали о том, что необходимо как-то, ну, по типу проводить, я не знаю, есть существует даже СМИ, да? Ну, на Эхе есть непечатное слово, на Большом Эхе, на федеральном. А не было мысли сделать то же самое там на местном уровне? Если вы понимаете, вот, ну, как бы, вот все пермские влоги, вы их различаете, вы понимаете, кто там активный, кто не очень активный, и они формируют, эти вот пермские влоги формируют мнение соцсетей.
Опытом обменяться мы и так обменяемся?
Нет, нет, именно попытаться из онлайн вывести это в офлайн, чтобы как бы те, кто не сидят в блогах, услышали, что там пишут.
Но мы пока выходим в офлайн только теми, кто сидит в онлайн. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь, и мы, я
Слава,
думаю, разобьем
эту тему. Слава, ты имеешь
в виду,
что транслировать это для тех, кто не сидит в соцсетях, кто не сидит в блогах, чтобы они тоже знали, что происходит в соцсетях, некий такой анализ обобщения.
Наверное, раз они не сидят, им неинтересно. Ну, либо у них нет доступа в интернет, как сейчас сказали, 30% населения.
Ну, либо нет
какой.
Времени. Просто действительно можно слушать новости по телевизору за ужином, понимаете? А сидеть в интернете за ужином.
Не дополнили, это практически предложение.
Я с удовольствием, да, вела бы передачу.
Вот видите, вам предложили, обговорите, наверное, после эфира. У нас время наше заканчивается. То есть на вопрос-то заменит СМИ интернет?
Я считаю, что заменят. Вы, Оксана, считаете, что нет?
Я уверена, что нет, потому что есть разные...
Слава, видимо, не определился еще.
Я-то точно пока не определился, я отслеживаю ситуацию внимательно.
Собираешься блог завести?
Ну, это вот коротко еще раз. Вот в «Звезде» был такой отдел писем читателей. И когда там писали читатели разные письма, редактор всегда отвечал: продолжайте наблюдение, мы с вами обязательно следим.
Спасибо большое. Напомним, у нас в гостях была Ирина Маликова, известный пермский блогер. Оставайтесь с нами.